Какой замечательный 72-й псалом. Да, он замечателен во многих отношениях, но особенно в том, что в нем мы узнаем самих себя, свои переживания. Асаф, автор этого псалма, рассказывает о том, что он пережил, проходя, как Давид, псалмопевец, говорит в своем 22-м псалме, «долину смертной тени». Асаф очутился в таких же опасных условиях, что едва не пошатнулись ноги его, как он пишет, и едва не поскользнули стопы его. Дальше он говорит в том же псалме, как кипело сердце его и терзалась внутренность его. И вот в этом 72-м псалме он рассказывает о том, как он попал в эту тяжелую ситуацию и как Господь по великой милости своей извлек его из этого страшного рва, из тенистого болота и поставил на прочном фундаменте ноги его и утвердил стопы его. Своим свидетельством псалмопевец Асаф желает прославить своего Господа за верность его и за безграничную любовь его к нему, чаду своему. Господь не дал врагу похитить чадо свое. Но псалом этот замечателен и тем, что он правдив и достоверен, что в нем нет никаких преувеличений, как это бывает, когда человек берется сам рассказывать свою биографию или биографию кого-либо другого. Ну, возьмем такой пример. Пишется история, а история должна быть основана на фактах. Мы знаем, однако, что факты порой или искажаются, а некоторые факты вообще не упоминаются. Это зависит от того, какую преследует цель их автор, или зависит от тех, которые поручают им писать. Но этого никогда нельзя сказать о Библии. Когда вы беретесь читать Библию, Священное Писание, то можете быть совершенно уверены, что у вас достоверный, надежный, точный источник правды. Тут нет ни преувеличения, ни человеческих истолкований или мнения. В ней только истина. Дух Святой, Дух истины не допустил, чтобы в эту святую книгу вошло бы какое-нибудь прославление человека. Вот почему так полезно изучать, как, например, в данном случае этот биографический очерк или свидетельство, которое записал Асаф в этом 72-м псалме. Он не скрывает ни своих ошибок, ни проблем, которые привели его почти в состоянии полного падения, даже полного отречения от самого Господа. Нам он говорит точно так, как это было. Это откровенное, искреннее и честное исповедание. И после всего сказанного и пережитого он приходит к определенному выводу. Он это знал раньше, правда, ведь он чадо Божие, он иначе не мог верить. Но теперь, после пережитого испытания, он полон уверенности, что воистину Бог благ. Он добр к детям своим, и он их никогда не оставит и не покинет, в какой бы тяжелой ситуации они ни очутились. Эту же истину мы видим в истории Иова. Он был человек непорочный, справедлив и богобоязнен. И удалялся от зла, так начинается его биография, так мы читаем в первой же строках его истории. Но в конце его биографии, в 42 главе, вот что говорит это чадо Божие, этот праведник, непорочный, богобоязненный и удаляющийся от зла. Слушайте, «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Это вовсе не значит, что только теперь, пройдя тяжелые испытания и искушения, он стал полноценным чадом Божиим и наследником Царствия Божия? Вовсе нет. Он был таковым не менее, чем теперь, когда начинается его история в первой главе, в первом стихе. Испытание, скорби, гонение не делает дитя Божие более детьми Божьими. Человек принадлежит Богу и является его чадом, или же нет. Одно из двух. Притом человек не делается таковым поэтапно. Он входит в семью Божию благодаря второму своему рождению свыше. И это не по каким-либо своим заслугам, а только по благодати, только верою в Господа Иисуса Христа. Когда апостол Павел вернулся в те места, где он уже проповедовал Евангелие, то, обращаясь к тем, которые обратились к Господу, стали детьми Божьими, сказано, что он их утверждал словом, увещевая пребывать в вере, и дальше, поучая их, он предупреждает, что многими скорбями надлежит им войти в Царствие Божие. Такова участь детей Божьих – скорби, испытания, искушения, гонения и всякого рода противодействия дьявола. И тут невольно возникает вопрос – какая польза из всего этого? Это значит, что если я стану чадом Божьим, то я этим подвергаю себя лишним испытаниям и нападкам дьявола. Да, это действительно так. Но это только часть истины, дорогие мои. Во-первых, как дитя Божие, ты теперь под контролем и водительством Божьим. С момента твоего рождения свыше все, касающееся тебя, имеет определенное значение. Послушайте, как апостол Павел пишет верующим в Коринфе, в 10 главе. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Видите, вы теперь под защитой самого Бога. Он контролирует все, да, каждое событие вашей жизни, и Он не позволит вам быть искушаемым сверх тех сил, которые Он вам дает. Притом, вы не оставлены во время вашего искушения, нет. Он там с вами, чтобы дать свое облегчение так, чтобы вы могли перенести. Но это был бы жалкий конец, если в этом и только в этом состояла цель искушения, то есть перенести его. И на этом конец. Нет, дорогие мои, Бог имеет в виду для нас чудную цель, а именно познать его лучше, глубже, ближе, чтобы он стал для нас все и во всем. Да, чтобы мы больше и сильнее отражали его красоту и славу. Мы часто цитируем 28 стих 8 главы послания к римлянам. Мы все это знаем. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И мы подчеркиваем слово «все». А дальше мы и не читаем. А следует включить и 29 стих, в котором мы узнаем, в чем заключается это благо, которому все в жизни чада Божия содействует. Ибо кого Он, то есть Бог, предузнал тем, то есть нам, и предопределил стать подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Это значит, что все события в нашей жизни, до самой мелочи, и то, что нам кажется незначительным, после нашего рождения свыше, содействует к тому, чтобы сделать нас более похожими на нашего Спасителя, чтобы мы отражали Его чудный характер. Рождение свыше происходит мгновенно, а наше освящение поэтапно. И вот возвращаемся к нашему тексту, к 72-му псалму. Обратите внимание на то, как он начинается. Как благ, то есть как добр Бог к Израилю, к чистым сердцам. Он начинает свое свидетельство, свой рассказ о пережитом словами «как благ, как добр Бог». Выйдя из долины смертной тени, он приходит к новому, неопровержимому убеждению, что Бог добр, что Он благ. Асаф это знал и раньше. Каждое чадо Божие готово засвидетельствовать истину Божьей любви, но вот после пережитого Асаф как бы восклицает: «Воистину Бог благ». Да, Он добр, и именно таков был его вывод из пережитого. Правда, он мог бы сказать, что Бог свят, Бог верен своему слову, Он праведен и так далее, и все было бы верно сказано и действительно. Но из избытка своего сердца он восклицает: «Теперь никто меня не может усомнить. Я уверен, что вправду Бог добр, Он благ. Он только добр, и притом всегда добр». И после этого Асаф начинает свой рассказ. Почему он так возбужден этой истиной, которую он знал раньше? А причина та, что теперь эта истина приняла новую, живую, реальную действительность. Он хочет всем сказать, что только готов выслушать его, что Бог добр. Бог всегда добр. Он добр ко всему человечеству. Да, Бог есть любовь. Он возлюбил весь мир, не делая различия ни по национальности человека, ни какому слою общества он принадлежит, ни какой религии он принадлежит. Бог любит каждого человека, ибо он есть любовь. Но обратите внимание на то, что Асав говорит, как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. Что он хочет этим сказать? Что Бог любит только свой народ, сердца тех, которые очищены кровью Иисуса Христа. Неужели его любовь ограничена? Нет. Когда Асав говорит, что Бог благ к Израилю, то, беря во внимание, что это было записано в Ветхом Завете, он имеет в виду к народу своему, к народу Божьему. Так что в переносном смысле, как говорит апостол Павел, не тот иудей, кто таков по наружности, но тот иудей, кто внутренно таков, в сердце, по духу, а не по букве. То есть все те, кто очистили сердца свои верой в пролитой крови Иисуса Христа. Так как же это понять? Бог, который благ и добр ко всем, в особом аспекте добр к своим искупленным детям. К одним он любящий Бог, а к другим он любящий Отец. Когда грешник отзывается на любовь Божию к нему и принимает его дар спасения, который он даром предлагает всем без исключения, тогда Бог делается его любящим отцом. И с этого момента любовь Божия будет выражаться иначе к нему. Пример совсем, может быть, правда, неудачный, но моя любовь к моему ребенку отличается от любви к чужому ребенку. Это нормально. Бог обращается совсем иначе к своему дитяти, чем к тому, который не является таковым. Как апостол Павел говорит, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же каждого или всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого не наказывал отец? Если же остается без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Грешник не знает, что Бог его любит. Он противится ему. Но как скоро он покоряется Богу, принимает его дар любви, то немедленно он сознает, что Бог и его любит. Это и есть то преимущество, которое чадо Божие имеет. Он знает, что Бог его любит, потому что он пережил спасение, прощение грехов. Он имеет мир с Богом. Да, каждое чадо Божие это знает, но Бог желает, чтобы этот помилованный грешник теперь глубже познал его любовь. И вот, пройдя это горнило испытание, Асав теперь с новой уверенностью говорит, что чистым сердцем, любящим Бога, Бог всегда добр, он всегда благ. Он благ не только тогда, когда нам кажется, что все идет на наш лад, но и тогда, когда вокруг мрак, когда душа без света, и тогда Бог благ своим. Слава и благодарение Ему. Это Его любовь и милость допустила в жизни псалмопевца эти тяжелые переживания для того, чтобы он убедился и утвердился в своем сердце, что Бог всегда благ. В подлиннике именно так и нужно понять, что Бог всегда благ к народу своему, к чистым сердцам. В Божьей любви нет ни изменения, ни тени перемены. Слава Ему вовек. Асав ничуть не скрывает истину. Он не сваливает вину на других. Он говорит, стих 2, «А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». И дальше он говорит, «Тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою». Он не винит своих обстоятельств, он не винит Бога или человека. Нет, он говорит, «Я позавидовал, я невежда, я не разумел, я как скот». О, какая честность, какая откровенность! Как мы должны быть благодарны Богу, что эти мужи Божии говорили так, как оно было в действительности, как они пережили свои искушения, свои неудачи и свои переживания. Библия не скрывает, что такие переживания были у самых преданных мужей Божьих. А для нас это должно быть утешением. Этот псалом мне говорит, что я не один, что и другие имели подобные переживания. Но заметьте, что псалом этот на этом не кончается. Он кончается чудной победой. Асаф восклицает: «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Но вот нас интересует, как же началось падение псалмопевца? Почему едва не пошатнулись ноги его, едва не поскользнули стопы его? И тут же он отвечает: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Причина его отступления была в том, что он позволил отвлечь свой взор от Господа, и, видя, как благоденствуют нечестивые, чувства сомнения начали овладевать им. Почему я, будучи чадом Божьим, бедствую, подвергаясь испытаниям и скорбям, а вот мой сосед, он Бога не боится, над всем тем, что чисто и святое, издевается злобно, разглашает клевету, говорит свысока, поднимает к небесам уста свои и хулит Бога, и притом ему нет страдания, крепки силы его, как сказано здесь. Все имеет, и нет у него недостатка. И тут, как тут, искуситель нашептывает чаду Божьему: «Напрасно ты затеял эту историю с Богом. Ничего тебе это не даст». И он начинает прислушиваться голосу искусителя. Так начинает свой подход дьявол. Сперва он внушает сомнение о доброте Божией. Точно такой же был его подход к нашим прародителям. Он в первую очередь подходит с вопросом. Послушайте, как он обращается к Еве. Это первый раз, когда мы слышим голос дьявола, и он был в форме вопроса. «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» Что слышно в этих словах? Он подвергает сомнению доброту Божью. Иначе говоря, если Бог действительно благ, если Он добр, то почему Он ставит вам ограничения? Почему именно плоды с дерева познания добра и зла Он не хочет, чтобы вы вкусили? Не потому ли, что знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло? А Он не хочет этого. Если Он вас действительно любил бы, то не удержал бы от вас этой возможности. Видите, опасность подхода дьявола в том, что он хочет представить себя твоим и моим другом. Он как будто дает тебе хороший совет. Он тебе хочет помочь, облегчить твое бремя. И псалмопевец подал свое ухо нашептыванием дьявола. «Да, не напрасно ли я очищал сердце мое, — говорит он, — и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро». Видите, дьявол всегда предлагает легкий выход из настоящего положения. Он всегда ловит людей, которые находятся в том или ином затруднении, и предлагает немедленное разрешение проблемы. Но он никогда не скажет тебе, какие будут последствия, если ты послушаешь его. Этого он тебе не скажет. Искушение само по себе не есть грех. Дьявол постоянно искушал нашего Господа, не только в пустыне. Помните, там он сказал: «Если ты сын Божий, зачем тебе голодать? Сделай из этих камней хлеб и удовлетвори свой голод. Ведь ты сын Божий, ты можешь это сделать». И как ответил ему Господь? Христос дал ему отпор Словом Божьим. «Так написано каждый раз». Но опасность Асафа заключалась в том, что одолжил ухо свое искусителю. Он действительно оказался на скользком пути, и едва не пошатнулись ноги его. Может быть, сейчас тебе враг нашептывает, что, мол, Бог уже не так добр. Если Он действительно благ, то разве Он допустил бы в твоей жизни эту скорбь, эти невыносимые боли, такое издевательство людей над тобою? Все как будто идет против тебя, и как раз в такое время ты делаешься мишенью дьявольских стрел. Правда, мысли разного рода могут войти в твою голову, но это еще не грех. Это не твои мысли, хотя они кажутся твоими. Это дьявол обстреливает тебя непристойными словами, грязными изображениями, недобрыми мнениями о Боге. Эти мысли делаются опасными тогда, когда им позволяешь вселяться в твоей голове. Вот тогда ты находишься на скользком месте. Дай этим мыслям отпор Словом Божьим. Призови на помощь кровь Иисуса Христа. Начни сосредотачивать свои мысли на горнем. Припомни какое-нибудь место из Слова Божия. Это может быть отдельный стих или фраза. Повтори: «Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает меня от всякого греха». Да, Слово Божие говорит: «Они победили его», то есть дьявола, обвинителя и клеветника, «кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Господь так устроил, что нам не нужно терпеть поражение. Мы можем обратить все эти атаки дьявола и стрелы его в победу и для славы Божьей. И тогда мы сможем сказать, что воистину Бог всегда благ, Он всегда добр. Он – это чудный, добрый, всегда желающий помочь. Бог сейчас там около тебя, мой друг. Да, Он ближе, чем твое дыхание. Призови Его на помощь. Если ты верующий и попал под атаку дьявола, и, может быть, ты даже соблазнился, начал прислушиваться к его нашептываниям, то, мой друг, не давай больше места дьяволу, но обратись всем сердцем к Господу и скажи: «Господи, я сам не могу, но ты помоги мне, приди мне на помощь». И он услышит тебя, и ты скажешь вместе с Асафом: «Воистину Бог всегда благ».